Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумсаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Проблема бытовых отходов и стихийных свалок. Поле зрения администрации и общественных организаций Приднестровья. Действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил в Кишиневе, что приднестровская проблема – один из приоритетов его мандата на 2017 год. Тираспольская администрация временно приостанавливает прием на работу служащих в целях экономии бюджета. И какие уступки может сделать Москва Кишиневу после визита в Россию молдавского президента? Мнение российского эксперта Андрея Девяткова. Эти и другие вопросы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц совершил рабочий визит в Молдову 3-4 февраля. Он заявил, что процесс приднестровского урегулирования – один из приоритетов Австрии во главе ОБСЕ в 2017 году. Подробности о визите Себастьяна Курца в Молдову далее в программе. Премьер-министр Румынии Сорин Гриндзяну созвал в воскресенье экстренное заседание правительства для отмены указа о декриминализации некоторых коррупционных преступлений. Поправки в Уголовный кодекс теперь должен рассмотреть парламент. В Румынии на прошлой неделе прошли масштабные акции протеста против принятия правительством решения об амнистии, в результате которого на свободе могли бы оказаться политики-коррупционеры. Сотни тысяч человек вышли на улицы в городах Румынии, а также ряда европейских столиц Парижа, Брюсселя и Лондоне в знак протеста против сворачивания борьбы с коррупцией в Румынии. Посольства ряда западных стран, в частности Германии и Соединенных Штатов Америки, а также организации иностранных инвесторов в Румынии выразили обеспокоенность действиями румынского правительства. Киев готовит эвакуацию 8 тысяч жителей Авдеевки, пригорода Донецка, где вновь вспыхнули бои между украинской армией и сепаратистами, которых поддерживает Россия. Жители Авдеевки остались без света, тепла и воды. 19 человек, в том числе трое военнослужащих, погибли в понедельник под обстрелом сепаратистов, еще 24 военных ранены. Евросоюз заявил, что обострение ситуации на востоке Украины является грубым нарушением минских договоренностей и призвал немедленно положить конец военным действиям. Стороны конфликта обвиняют друг друга в активизации военных действий. Ситуацию решительно осудили ОБСЕ и Запад. На пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию использовать свое значительное влияние на боевиков на востоке Украины с тем, чтобы прекратить боевые действия против правительственных сил Украины. Генсек НАТО добавил, что Альянс и дальше готов оказывать политическую и практическую поддержку официальному Киеву. Новый посол США в Организации Объединенных Наций Ники Хейли осудила в четверг агрессивные действия России в Украине. Цитирую, «Мы действительно хотим улучшить отношения с Россией, однако тяжелая ситуация на востоке Украины требует четкого и решительного осуждения действий России», подчеркнула Хейли в первых своих заявлениях в ООН. По ее словам, санкции, введенные в отношении России в связи с аннексией Крымского полуострова, останутся в силе до тех пор, пока эту территорию не вернут Украине. Президент Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости улучшения отношений с Россией, и у многих обозревателей возникли опасения, что он может снять ряд ограничений в отношении России взамен сотрудничества в борьбе с исламским терроризмом, который является приоритетом номер один новой администрации США. Весной в Госдуме России состоятся парламентские слушания, посвященные политике Москвы в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, заявил глава Приднестровского региона Вадим Красносельский, который уточнил при этом, что лично примет в них участие. Красносельский надеется, что в апреле-мае российские депутаты выступят и с инициативой об упрощении предоставления российского гражданства жителям Приднестровья, родившимся после 1 января 1992 года, и тем, у кого сейчас другое гражданство. Россия утверждает, что в Приднестровье проживает 180 тысяч ее граждан из 475 тысяч человек. Так оценивают население региона в Тирасполе. Официально Кишинев считает, что цифры завышены, и на левом берегу Днестра живут менее 350 тысяч человек. Денежные переводы в Приднестровье в 2016 году составили 45,5 миллионов долларов против 80 миллионов в 2015 году. Это минимальная сумма переводов за последние 12 лет. В Центральном Приднестровском банке основным фактором резкого сокращения поступлений называют девальвацию российского рубля, а также решение банков выдавать переводы не в валюте, а в приднестровских рублях. Это вынудило граждан переводить деньги в обход приднестровских банков через финансовые организации Молдовы и Украины. Статистика показывает также, что около 150-170 тысяч жителей Приднестровья работают за рубежом.
В эфире «Радио Свободная Европа».
В Приднестровье появилась служба экологического контроля и охраны окружающей среды. Как сообщает корреспондент «Свободной Европы» в Тирасполе Карина Максимова, в новую структуру вошли представители нескольких ведомств региона – юстиции, сельхозразвития и внутренних дел. Согласно указу главы региона Вадима Красносельского, реформа проведена для усиления контроля за соблюдением экологических норм и предупреждения загрязнения окружающей среды. Структурные экологические реформы начались одновременно с распоряжением тираспольского мэра Олега Довгопола активизировать борьбу со стихийными свалками, неочищенными от наледи участками проезжей части и тротуаров. Руководитель общественной организации защиты экологии «Аквавита» Равиль Шакиров рассказал об эффективных практиках охраны окружающей среды, о причинах возникновения стихийных свалок и способах от них избавиться.
И зачем, может, это наша бескультура проявляется? Нету урн, нету мусорных, как говорится, бачков, чего вывозить, даже транспорта нету. Нету санкционированных свалок, просто-напросто, очень их мало. Сам полигон по утилизации твердых бытовых отходов – это очень такое сложное сооружение, которое должно выкапываться до глины, водонепроницаемое, подальше от рек, в специальных местах должно быть оборудовано.
По мнению Шакирова, экологическая милиция должна работать более эффективно и наказывать нарушителей.
Любого человека, который вывез мусор, можно найти. По любой бумажке, даже газеты с адресами, кто или фамилией, и можно установить это, кто выбросил, и легко и просто. Просто это никому не надо, никто не занимается этим делом. Люди просто чувствуют свою безнаказанность просто-напросто. Когда мы спускались на байдарках позапрошлом году, когда люди боялись выезжать на Украину, на море, берег Днестра превратился в гигантская свалка. Умный человек, конечно, все это уберет, но, например, воспитанием. Только с воспитанием. Мы, экологические общественные организации, каждый год проводим летнюю школу на берегу Днестра, где собирается 35 детей с Приднестровья и с Молдовы. И есть отдельная команда студентов, которые с Тирасполя и с Кишинева спускаются на байдарках. И одновременно проводятся вот эти акции, которые очищают, убирают берега.
Личный пример родителей. Экологические часы в детсадах и школах, желание контролирующих структур разобраться и найти причины образования свалок. Это основные инструменты формирования ответственного отношения к окружающей среде, считает приднестровский эколог Равиль Шакиров. Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах попытались выяснить мнение случайных прохожих о том, как можно решить проблему с бытовыми отходами.
Надо место отвести, побольше мест для контейнеров, чтобы были побольше. Вот посмотрите, где вы видите тут? Ни одного. А вот хотя бы вот так где-то стояли, не было бы мусора. И свалок бы не было.
Должно быть больше мусорок, чтобы было куда кидать мусор. Потому что мусорок в принципе нет. В некоторых районах вообще их нет.
Есть контейнера, контейнера на случай, зачем бросать на улице? У меня возле дома тоже. Идешь на остановку, пакеты лежат с мусором. Такие люди у нас невоспитанные. Ну что, ловить надо, что? Поймал тут мусор, взял, принес и под дверью высыпал. Только так научил. Я в одном моем доме так научил. Идет возле подъезда, кулек оставил и ушел. Кошка, собака разорвали по всему двору. Второй раз с балкона смотрю. Ага, вынес, я пошел под дверью, высыпал на площадке. Сейчас выносит контейнер.
Наверное, экологическая должна работать. В первую очередь работать. Я не вижу ее работы как такового. Вы знаете, надо, наверное, больше уделять внимание людей. Пропаганда, больше говорить об этом, наверное, просто среди молодежи, чтобы люди сообщали хотя бы, где эти свалки начинают. И тогда это все, чтобы вовремя вывозилось.
Я думаю, штраф. Для меня это 50 рублей, но...
У тех людей должна быть совесть, что кидают, а у них она отсутствует. А если заловили, ему надо такой штраф дать, чтобы он и детям заказал. Потому что я вот иду утром, но не сейчас, раньше. Идет такой лет 40, но здоровый. Но не дошел он 30 метров, где кидают мусор. Кинул с пакетом и пошел. И что я могу? Я старый уже, он молодой, понимаете?
Мое мнение, воспитание должно быть. Потому что как родители приучат, так ребенок его себя вести.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер. Итак, действующий председатель ОБСЕ, глава австрийского МИДа Себастьян Курц в пятницу и субботу находился с рабочим визитом в Республике Молдова. Он принял участие в церемонии открытия посольства Австрии в Кишиневе. В форуме деловых людей встретился с министром иностранных дел Андреем Галбуром и премьером-министром Павлом Филиппом. Затем съездил в Тирасполь. О чем говорил Себастьян Курц в столице, узнаем у Юлии Михайловой.
Выступая в четверг вечером в Кишиневе, действующий председатель ОБСЕ заявил о необходимости положить конец вооруженному противостоянию на востоке Украины и обеспечить доступ в зону конфликта международных наблюдателей и гуманитарной помощи. Он подчеркнул, что нарушение минских договоренностей и вооруженное противостояние на востоке Украины недопустимы. По его словам, в зоне конфликта тысячи людей остались без света, тепла и воды, и это особенно опасно в условиях крайне морозной зимы. О приднестровском урегулировании Себастьян Курц сказал.
ОБСЕ активно участвует в формате 5+2 и надеемся в этом году облегчить проблемы, с которыми сталкиваются люди.
Молдавский министр иностранных дел Андрей Галбур сообщил, что в ходе встречи обсуждалось проведение в Вене во втором квартале этого года очередной встречи в формате 5+2.
Я выступил за расширение перечня вопросов повестки переговоров, сформулированной в Берлинском протоколе в прошлом году, чтобы найти решение следующих проблем. Обеспечение свободного передвижения людей, товаров и услуг между двумя берегами Днестра. Обеспечение необходимых условий для надлежащего функционирования школ в Приднестровском регионе с преподаванием на основе латинской графики. Обеспечение свободного доступа фермеров к их сельхозугодиям и других важных проблем.
Премьер-министр Павел Филипп выразил надежду на то, что 2017 год будет более плодотворным в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию и что удастся приступить к обсуждению проблем безопасности и особого правового статуса Приднестровья.
2017 году главной задачей Республики Молдова в переговорном процессе, кроме пунктов Берлинского протокола, является разработка вопросов, связанных с особым статусом Приднестровского региона, как части Республики Молдова. Пришло время начать дискуссии по политическим вопросам из третьей корзины в переговорном формате 5+2. Конечной целью мер по укреплению доверия должны стать решение приднестровской проблемы и воссоединение двух берегов Днестра.
В то же время Павел Филипп высказался против федерализации Республики Молдова. Молдавский премьер выразил озабоченность в связи с военными учениями, которые проводит ограниченная группа российских войск в Приднестровье с участием тираспольских силовых структур.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org.
После того, как в конце января многочисленная делегация во главе с Вадимом Красносельским побывала в Москве, на прошлой неделе в Тирасполе представители Приднестровской администрации встретились с дипломатами ряда западных стран и обсудили, среди прочего, вопрос приднестровского урегулирования. Посол Великобритании в Республике Молдова Люси Джойс заявила в среду на встрече с главой региона Вадимом Красносельским, что сейчас благоприятные условия для продолжения дискуссий по широкому спектру проблем в отношении между сторонами. Информагентство «Новости Приднестровья» приводит слова британского посла о том, что формат 5+2 – единственный, который может привести к урегулированию. «Наша позиция относительно взаимоотношений Кишинева и Тирасполя известна. Мы поддерживаем переговорный процесс в формате 5+2. Это единственная формула, которая может привести к урегулированию. Мы будем поддерживать этот процесс. И то, что Великобритания выходит из Евросоюза, не повлияет на это», – заявила посол Люси Джойс на встрече с Вадимом Красносельским. Заявление сделано в условиях активизации контактов между новым приднестровским лидером Вадимом Красносельским и новым президентом Республики Молдова Игорем Додоном, которые встретились в начале этого года, а затем совершили отдельные визиты в Москву. Президент России Владимир Путин заявил, что решение конфликта должны найти Кишинев и Тирасполь, а Москва готова стать гарантом достигнутых договоренностей. Ряд западных дипломатов предостерегли от попыток обсуждать приднестровское урегулирование вне международного формата 5+2, в котором участвуют также Украина, ОБСЕ, Европейский Союз и США. В свою очередь, глава региона Вадим Красносельский заявил в ходе встречи с британским послом, что Приднестровье открыто для контактов и рассчитывает на хорошие, добрые связи со всеми государствами, которые желают мира приднестровской земле. Глава Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба после встречи с британским дипломатом выразил надежду, что позиция Приднестровья в этом вопросе, помимо страны-гаранта Российской Федерации, будут понимать и разделять, в том числе и страны дальнего зарубежья, к которым относится и Великобритания. Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев подчеркнул необходимость реализации положений Берлинского протокола, подписанного летом 2015 года. Для этого, по его словам, важна как ритмичная работа в формате 5+2, так и активная позиция международных партнеров. Глава миссии ОБСЕ в Молдове Майкл Скэнлан также встретился с Вадимом Красносельским и подчеркнул важность стабильного функционирования формата 5+2, как международной площадки для переговоров, а также роль прямых контактов сторон на уровне представителей по политическим вопросам. В Тирасполе на прошлой неделе побывал и посол Украины в Республике Молдова Иван Гнатишин. В понедельник на встрече с Вадимом Красносельским он заявил, что Украина, как страна-посредник в формате 5+2, готова выдвинуть свои предложения по урегулированию. «Мы поддерживаем тактику малых шагов в вопросах урегулирования отношений Кишинева и Тирасполя. Кроме того, мы готовы внести и свои предложения», – ответил Иван Гнатишин. Новый состав Приднестровской администрации, которая пришла к власти после победы Вадима Красносельского на выборах в декабре прошлого года, сразу столкнулась с трудной экономической ситуацией региона и по всем признакам испытывает сложности и с покрытием текущих расходов, в том числе с выплатой зарплаты пенсий. Что происходит в экономике региона, расскажет моя коллега Юлия Михайлова.
Для сокращения расходов исполнительный орган принял решение приостановить прием на работу служащих в первом квартале года за исключением чрезвычайных ситуаций. На 15% сокращен и численный состав правительственного аппарата с 87 штатных единиц до 74. На совещании по планированию бюджетных расходов глава финансового ведомства Ирина Молоканова заявила, что и в феврале поступления будут не выше январского уровня. При расходах примерно на 160 миллионов приднестровских рублей, необходимых только для обеспечения социальных платежей, поступление составит лишь 65 миллионов, в 2.5 раза меньше. Помимо текущих расходов, у администрации образовались задолженности по закупке медикаментов и продуктов питания. Статистические данные по Приднестровью показывают, что инфляция в прошлом году в регионе составила 4.5% после того, как в 2015 году впервые в регионе была зафиксирована дефляция примерно на уровне 2%. Как сообщает агентство «Новости Приднестровья», прошлогодняя инфляция – самая высокая за последние 4 года. На рост цен в значительной степени повлиял дисбаланс на валютном рынке, в то время как тарифная политика в сфере естественных монополий сдерживала инфляцию. В прошлом году товарооборот в Приднестровье сократился более чем на 20%, а бюджетные поступления – на 15%. Статистика показывает также, что в 2016 году денежные переводы в Приднестровье составили 45,5 миллионов долларов. Это минимальная сумма трансфертов за последние 12 лет, в то время как за предыдущий год эта сумма превысила 80 миллионов долларов. Среди причин резкого сокращения переводов называют девальвацию российского рубля, а также решение банков выдавать переводы не в валюте, а в приднестровских рублях, что вынудило граждан переводить деньги в обход приднестровских банков через финансовые организации Молдовы и Украины. По имеющимся данным, около 150-170 тысяч жителей Приднестровья работают за границей. Лидером по объему поступивших переводов по-прежнему остается Россия, около 4 миллионов долларов. Далее идет Грузия, 232 тысячи долларов, Израиль, 207 тысяч, Соединенные Штаты Америки, 196 тысяч, Турция, 130 тысяч, Италия, 123 тысячи, и из Германии поступило почти 85 тысяч долларов. В 2013 году денежные переводы из-за рубежа достигали 210 миллионов долларов, или 20% от приднестровского ВВП, и были основным двигателем потребления. В целом же за 10 лет, в период с 2002 по 2012 год, в Приднестровье поступило денежных переводов на сумму 1 миллиард 230 миллионов долларов. Это в 3 раза превышает прямые вложения иностранных инвесторов. В этой трудной экономической ситуации Тирасполь рассчитывает на дополнительную поддержку Москвы, помимо 10-процентной пенсионной надбавки, в порядке гуманитарной помощи и неофициального освобождения от платы за природный газ. После недавнего визита в Москву Вадим Красносельский заявил, что экономике региона необходим кредит в размере 130 миллионов долларов на инвестиции и развитие инфраструктуры, и он рассчитывает в этом смысле на экспертную помощь и заинтересованность российского бизнеса. Для привлечения российских инвесторов глава исполнительного органа Александр Мартынов дал указание предприятиям составить бизнес-планы, на основании которых Департамент экономического развития просчитает, куда необходимо привлекать инвестиции, на какой срок и под какой процент. По статистике, главным торговым партнером региона остается правобережная Молдова, куда идет более 46% приднестровского экспорта. Поставки на Украину составляют 11%, примерно столько же уходит в Румынию. На долю России приходится лишь 8% приднестровских поставок, тогда как Италия поглощает 7% экспорта региона. В общей сложности 85% товаров, экспортируемых Приднестровьем, идут на европейский рынок и правобережную Молдову.
После своего первого официального визита в новом качестве, предпринятого в январе в Москву, молдавский президент Игорь Дадон отправился в Брюссель. Там он встречался с высокопоставленными европейскими чиновниками. В Москве Игорь Дадон заявил, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом не принесло Молдове никаких выгод, а после того, как партия социалистов, которую он ранее возглавлял, получит большинство на следующих парламентских выборах, он будет добиваться отмены этого договора. Разумеется, эти заявления не могли остаться без внимания со стороны европейских чиновников, являются одной из главных тем, обсуждаемых в Брюсселе. Мы спросили российского эксперта, доцента кафедры региональных проблем мировой политики МГУ имени Ломоносова Андрея Девяткова, какие реальные выгоды могла бы получить Республика Молдова от Российской Федерации, если пойдет по пути отдаления от Евросоюза и сближения с Евразийским Союзом. В интервью нашему корреспонденту Лилиане Барбароше эксперт дал понять, что максимум, на что может рассчитывать Кишинев, это снятие запрета на въезд в Россию для 50 тысяч молдавских мигрантов и расширение списка экспортеров.
В принципе, вот президент Путин, да, на пресс-конференции с Дадоном, он сказал примерно то же самое, что если отменять все ограничения, да, легализировать молдавских мигрантов, то это нужно сделать в отношении мигрантов из всех остальных стран СНГ. И это очень, скажем так, большое ограничение, потому что аналогичная проблема есть, например, там, с тем же Кыргызстаном. Есть несколько сотен тысяч молдавских граждан, которые в настоящий момент нелегально находятся на территории Российской Федерации. Вот Дадон называл цифру 200 тысяч, 200-250 тысяч. И в отношении этой категории граждан, я так понял, что в ходе переговоров, по сути, никаких уступок, значит, со стороны Москвы делаться явно не будет. Потому что наши российские правоохранительные органы очень относятся, ну, скажем так, скептично, да, в отношении идеи легализации мигрантов. Ну, в принципе, эта проблема существует, например, и в современных США, и вообще во многих странах. Значит, что касается того, что обсуждалось именно на переговорах в качестве возможной уступки со стороны Российской Федерации, это примерно 40-50 тысяч человек, которые получили запрет на въезд в Российскую Федерацию, находятся сейчас на территории Республики Молдова. Значит, по этим гражданам будет создана, как сказал президент России, специальная комиссия при Совете Безопасности Российской Федерации, где будет рассматриваться возможное снятие этого запрета. На самом деле, я говорил раньше, да, вот Дани Ньюсмейкер, да, что не будет легализации. И ее действительно не будет. Проблема основной массы молдавских мигрантов, она останется нерешенной. Тем не менее, вот по этим 40-50 тысячам Россия готова в теории сделать небольшую символическую уступку. То есть эти молдавские граждане, они снова смогут ехать на территорию РФ, но уже должны будут зарегистрироваться официально, получить патент в течение 30 дней, там заплатить все нужные суммы и так далее и тому подобное. Да? То есть это очень небольшая уступка и решение проблемы только в отношении небольшой части молдавских мигрантов.
Что может произойти с эмбарго на вино и сельхозпродукцию?
Кроме каких-то общих, достаточно обтекаемых формулировок в ходе всего визита, я не услышал, да, в том числе по отмене разных торговых ограничений. По этому вопросу, в принципе, не было ничего сказано. То есть, наоборот, президент России, он отметил работу межправительственной комиссии двусторонней по торгово-экономическому сотрудничеству, на которой было решено, да, что отмена фитосанитарных ветеринарных ограничений, она произойдет только в случае сотрудничества молдавских и российских таможенных органов, да, Роспотребнадзора, Россельхознадзора. Да. А что касается отмены режима наибольшего благоприятствования, то этот вопрос, он может быть решен, как опять-таки подтвердил президент еще раз свою позицию в ходе пресс-конференции с Дадоном, только в случае трехсторонних переговоров с Брюсселем. То есть здесь отмена той части ограничений, которая связана с фитосанитарными мерами, она возможна только в случае выполнения дорожной карты Рогозин-Калмык, а отмена режима наибольшего благоприятствования только в случае трехсторонних переговоров с Брюсселем, да, и, соответственно, уступчивости со стороны Брюсселя. Поэтому по эмбарго здесь, по торговым ограничениям, здесь прогресс, ну, даже на символическом уровне, по крайней мере, я никакого не вижу. Есть, вот, например, прямой запрет на импорт в Россию молдавских вин, введенный Роспотребнадзором в 2013 году и частично отмененный в отношении приднестровских и гагаузских предприятий, да, и нескольких молдавских, скажем так. Вот эти ограничения в теории могут быть сняты, если будет выполнена дорожная карта Калмык-Рогозин, то есть будет создана, значит, электронная база обмена данных по происхождению товаров, будет создан, реализован принцип единого окна ввоза всей молдавской винодельческой продукции через Краснодарский край, через соответствующие таможенные посты. То есть вот там есть ряд технических условий, да, при выполнении которых Россия готова будет вот этот запрет снять. Но то, что касается переговоров с Брюсселем, да, речь идет о режиме наибольшего благоприятствования. Это то, что Россия ввела в 2014 году, это тема повышенных таможенных пошлин в соответствии с правилами ВТО. Примерно 14-20%, например, на тот же виноград. То есть сейчас Молдова поставляет виноград на рынки России, но, естественно, молдавские экспортеры платят таможенные пошлины. И, соответственно, это создает так называемое изъятие, да, из зоны свободной торговли. И вот эта проблема уйдет только в случае, если будет в сторону России, со стороны Кишинева и Брюсселя, сделана уступка по техническому регулированию, да, чтобы нормы технического регулирования, стандарты, принятые в зоне свободной торговли СНГ, продолжали действовать в той или ином виде в Молдове.
Можно ли всерьез считать, что Евросоюз на это пойдет?
Нет, но я считаю, что режим наибольшего благоприятствования, то есть повышенные таможенные пошлины, они продолжат действовать. По переговорам Калмык-Рогозин это видно, что никакого не было прогресса в этом направлении. Будет постепенно сниматься, скорее всего, особенно если Россия увидит реальные действия со стороны Кишинева, и, возможно, в контексте какой-то выборной кампании, да, возможно, но я не вижу к этому больших перспектив, Россия пойдет на постепенную частичную отмену прямых запретов фитосанитарных, ветеринарных на импорт молдавской продукции.
Означает ли это, что для отмены всех ограничений и запретов для России недостаточно, что Игорь Дадон стал президентом?
Нет, я думаю, что в Москве прекрасно понимают несколько пунктов. Первое, как сказал уже Владимир Путин в ходе пресс-конференции, у президента есть свои полномочия, но для решения многих вопросов, торгово-экономических и так далее, необходимо разговаривать с правительством.
Зачем тогда Игорь Дадон говорил о денонсации соглашения об ассоциации, если ему не удалось добиться и снятия эмбарго?
Мне кажется, что его визит был во многом направлен именно на внутреннюю молдавскую аудиторию. У него есть определенный репертуар заявлений, некая как бы предвыборная определенная риторика, да, которую, в принципе, он уже активно начал, да, в подготовке к выборам 2018 года. Мне кажется, что в Москве уже понимают, что соглашение об ассоциации — это уже некий свершившийся факт, и отыграть это вряд ли возможно. И сам Дадон говорит о том, что только если у меня будет парламентское большинство, то есть которое примет это решение, и я якобы его поддержу. То есть мне кажется, что в Москве понимают, что, во-первых, сегодня полномочия Дадона ограничены, и во-вторых, что даже после выборов политическая конфигурация в Молдове вряд ли изменится. И если Москва сейчас будет давать какие-то авансы Дадону, да, демонстрировать свою поддержку Дадону, это только ослабит ее влияние, потому что это настроит против России весь правый лагерь, и, собственно, это, естественно, будет настраивать против России и Демпартию, то есть правящее большинство. При том, что у Дадона нет никаких гарантированных шансов усилить свое политическое влияние в Молдове даже после выборов 2018 года.
Российский эксперт, доцент кафедры региональных проблем мировой политики МГУ Андрей Девятков. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».